Анжелика Меркулова. Маруся и кот Баксик. Пролог. Ластик стерся до дырки. Молоко пахнет счетчиком за свет. Маруся считает копейки, как звезды. Их мало, но они есть. Однажды во дворе она встречает кота. Но не простого. С глазами, как старые банковские книжки, и хвостом, который виляет, будто считает проценты. Он говорит: «Я мистер Бакс, бывший символ достатка, ныне бездомный финансовый практик. Он знает, где деньги прячутся, не под ковром, а в нашем разуме. Знает, почему леденец сегодня – это сломанная игрушка завтра. Умеет превращать «не хватает» в «дождусь». Они заключают сделку. Он учит семью Маруси говорить с деньгами по-честному, а она дает ему дом, где тепло не только от батареи, но и от любящего сердца. Они кладут монеты в банку с надписью «На мечту». Говорят «нет» шоколадному зайцу и понимают. Богатство – это когда хватает не только на рыбу, но и на то, чтобы ею поделиться. Эта история не про копилки. Про то, как обладать капиталом внутри, даже если в кармане только пуговица от пальто. Глава первая. Котлета для кота. Маруся подперла щеку ладонью, глядя в окно. За стеклом шевелились молодые листочки, а ветер гонял по небу пушистые облака, словно кошачью игрушку, которую ее бабушка, Валентина Дмитриевна, когда-то сшила на заказ из старого свитера. «Мария Семенова», — раздался усталый голос учительницы, — «ты снова витаешь в облаках». Нерадивая ученица вздрогнула и поспешно уткнулась в учебник. Преподаватель математики, Ольга Петровна, стояла у доски с мелом в руках, но казалось, будто она сама вот-вот рассыпется в пыль от скуки. Глаза ее смотрели куда-то поверх голов учеников, а голос монотонно бубнил. «Итак, задача. Если у Маши есть 5 рублей, а у Пети 3...» «Опять эти задачи», — подумала Маруся. «Как будто кому-то важно, сколько у кого выдуманных рублей. Если б за это настоящие давали». Школьница сидела за второй партой у окна. За спиной у нее шуршали, хихикали и обменивались записками Катюша и Лиза. А спереди важно поправлял очки Димка, самый умный в классе, которому даже трудно было не знать ответ. Она украдкой взглянула на свой дневник, а на странице красовалась жирная тройка. Бабушка после этого целый вечер ворчала, что без учебы ты так и останешься ни с чем. Но внучка знала. Мама, например, училась на одни 5-ки. Даже университет закончила с красным дипломом, а теперь целыми днями пробивает чеки в магазине и грустно вздыхает, пересчитывая мелочь в кошельке. «Значит, дело вовсе не в оценках», — решила девочка и снова уставилась в окно. Там плясали первые настоящие весенние лучи, такие яркие, что казалось, будто солнце решило наверстать все, что упустило за долгую зиму. Легкий ветерок пробирался сквозь приоткрытую раму их кабинета на 3-м этаже, шевелил страницы тетрадей и играл с ленточкой в хвостике Маши. Он веял свежей землей, молодой травой и обещанием каникул, которые уже маячили на горизонте, как заветный остров посреди бескрайнего школьного океана экзаменов и контрольных. Но внутри класса 4-го Б было тихо, как в библиотеке после закрытия. Только монотонный голос учительницы медленно плыл над партами, будто старая лодка по замусоренному пруду. «Итак, ребята», — продолжала Ольга Петровна, «чтобы найти площадь прямоугольника, нужно длину умножить на ширину. Повторим еще раз». Она произнесла это так уныло, будто и сама не верила, что кому-то из них это когда-нибудь пригодится. А Маруся со скучающим видом все так же смотрела в окно. Там, за стеклом, мир был живым. Воробьи дрались за крошки хлеба, голуби важно расхаживали по подоконнику соседнего дома, а на той самой клумбе, за которой школьники ухаживали прошлой осенью, наконец-то показались первые зеленые ростки. «Почему мы должны сидеть здесь, когда там так весело?» — рассуждала она. «Ведь математика — это хорошо, конечно, но кто вообще считает площадь клумбы? Разве что если захочешь построить на ней бассейн для карпов». Ольга Петровна ходила вдоль рядов, поправляя высокий воротник на своем строгом платье, сером, как облачко перед дождем. У нее были русые волосы, собранные в низкий пучок, круглые очки и взгляд, в котором давно погас огонек интереса. Она читала задачу про фермера, который строил забор вокруг поля, но делала это так устало, будто сама была этим отчаявшимся строителем, уже 100 лет подряд колотившим гвозди в бесконечную ограду без начала и конца. Девочка вздохнула. Ей было немножко жаль учительницу. Почему-то Марусе казалось, что раньше она улыбалась чаще. Может, когда она сама была девочкой, тоже мечтала стать кем-то значимым — актрисой, путешественницей или даже космонавтом. А теперь просто существовала. Как будильник, который каждый день звенит в одно и то же время, даже если никто не хочет просыпаться. «Интересно», — думала Маруся, — «а взрослым бывает так же скучно, как нам на этих уроках?» У нее в душе возникло странное чувство. Не то тревога, не то тоска. Оно появлялось каждый раз, когда ученица получала тройку. А вчера она как раз принесла домой очередную, за контрольную по математике. Тройка. Простая цифра. Но для бабушки словно удар грома. «Мария!» — вспомнила Маруся восклицание строгой старушки, едва увидевшей внучкин дневник. «Опять тройка? Что за безобразие? Я ведь тебе 100 раз говорила. Учись хорошо, иначе всю жизнь будешь мыть полы». Валентина Дмитриевна была женщиной старой закалки. Каждое утро зарядка, вечером вести, а в выходные обязательная уборка с тряпкой и уксусом. Она верила, что порядок во внешнем мире рождает порядок внутри, и что хорошие оценки — единственный билет в светлое будущее. «В мое время», — любила повторять она, — «если получила тройку, мама сразу знала, будет ремень». Но Маруся знала другое. Она видела, как мама, Людмила Александровна, закончив школу с отличием, поступила в университет, стала бухгалтером и теперь работала простым кассиром. И каждый день с утра до вечера ее не было дома. Возвращалась она уставшая, с тяжелыми сумками, а в глазах не было радости. «Если быть отличницей, это значит быть такой же грустной», — думала Маша. «Тогда лучше быть просто с собой». Она не была ни самой красивой, ни самой популярной. У нее были обычные светлые волосы, заплетенные в 2 хвостика, простые цветные ленточки, купленные в детском мире, которые мама утром завязывала бантиками. На перемене Маруся часто стояла в стороне, наблюдая, как другие болтают, смеются, показывают друг другу новые гаджеты. Особенно ей было завидно смотреть на Сонечку Волкову, девочку из богатой семьи, которая приходила в школу в новых нарядах почти каждый день. Сегодня у Сони были туфли с блесками. Вчера она всем демонстрировала новый рюкзак от известного бренда. А позавчера получила в подарок от родителей настоящий iPhone последней модели. Она показывала его на перемене, рассказывая, как играет в Roblox с друзьями из других стран. У Маши тоже был телефон. Мама купила его на день рождения. Новый, синий, с камерой. Маруся очень ее любила и не хотела расстраивать. Но купленный смартфон мог запускать не все игры. И иногда зависал, когда ей хотелось посмотреть мультик. А интернет загружался медленно, как черепаха, которая решила покорить марафон. «Наверное, — думала Маша, — если бы у меня был такой же телефон, как у Сонечки, я бы тоже была крутой. Одноклассники бы меня замечали, ценили, может, даже стали бы со мной дружить». Но вслух она этого не говорила. Мама и так старалась. Очень. Каждый день она приносила домой пакет с продуктами. Иногда дочка видела, как Людмила сидит вечером за кухонным столом, смотрит в окно и молчит. А потом произносит: «Все будет хорошо, Машенька, обязательно будет». Но голос у нее при этом такой, будто она сама в сказанное не очень-то верила.